Капитан чувствовал, как по его телу стекает пот, а бармица шлема цепляется за волоски на шее. У него уже ныла поясница. Капитан много лет не садился на коня, и старая привычка к седлу никак не возвращалась. При каждом шаге лошади он чувствовал, как хрустят его позвонки. Уже очень давно рядом не было никого, чье звание заставило бы его вытянуться в струнку. Но эта женщина была адъюнктом императрицы, личной посланницей Лосиин и исполнительницей императорской воли. Меньше всего капитану хотелось выказать слабину перед этой опасной молодой женщиной. Впереди дорога начинала петлять и уходила вверх. Слева дул солоноватый ветер, посвистывал между покрытых свежими почками деревьев с этой стороны дороги. После полудня он станет горячим, как печка, и вместе с отливом поднимет вонь с полосы прибоя. Солнечный жар принесет и кое-что другое. Капитан надеялся, что к этому моменту уже вернется в Кан. Он пытался не думать о том месте, куда они направлялись. Пусть у адъюнкта болит об этом голова. За годы службы в империи он научился понимать, когда следует совершенно перестать думать. И сейчас был именно такой момент. Адъюнкт заговорила.
«Давно тут служите, капитан?»
«Так точно», —
проворчал он. Женщина подождала, а затем снова спросила.
«Как давно?»
Он замялся.
13 лет, адъюнкт».
«Значит, вы дрались за императора», — сказала она.
«Так точно».
«И пережили чистку».
Капитан покосился на нее. Если адъюнкт и почувствовала его взгляд, то ничем этого не показала. Готовая к бою верхом, она продолжала смотреть на дорогу, легко покачиваясь в седле. Высоко под ее левой рукой подпрыгивал длинный меч в ножнах. Волосы адъюнкта были коротко острижены, не то собраны под шлемом. И фигурка грациозная, подумал капитан.
«Это все?»
— уточнила адъюнкт.
«Я спрашиваю про чистки, которые проводила императрица Лосиин после безвременной кончины своего предшественника».
Капитан заскрипел зубами и опустил подбородок, чтобы натянуть ремешок шлема. Он не успел побриться, и пряжка натерла кожу.
«Убили не всех, адъюнкт. Жителей Иткукана не так-то легко расшевелить. Никаких восстаний и массовых казней. Не то, что в других частях империи. Мы просто сидели и не дергались».
«Я так понимаю», — с легкой улыбкой сказала адъюнкт, — «что вы неблагородных кровей, капитан».
Он хмыкнул.
«Если б я был благородных кровей, я бы не выжил даже тут, в Иткакане. Мы оба это знаем. Приказания императрицы были очень четкими. Даже канские фигляры не посмели бы ослушаться».
Он нахмурился.
«Нет, адъюнкт, выслужился из рядовых».
«Ваше последнее сражение?»
«На Виканских равнинах».
Долгое время они ехали молча, минуя то одного, то другого солдата на дороге. По левую руку деревья уступили место вересковой пустоши, за которой виднелись белые гребни моря. Адъюнкт заговорила.
«Сколько стражников вы поставили на охрану оцепленной территории?»
11 сотен, — ответил капитан.
Она повернула к нему голову. Холодный взгляд из-под края шлема стал жестче. Капитан присмотрелся к выражению ее лица.
«Побоище тянется на поллиги от моря, адъюнкт, и четверть лиги по берегу».
Женщина промолчала. Они подъехали к вершине. Там столпилось 2 десятка солдат, остальные ждали на склоне. Все обернулись к всадникам.
«Приготовьтесь, адъюнкт».
Женщина изучала лица солдат, стоявших у обочины. Она знала, что это закаленные мужчины и женщины, ветераны осады Лихена и виканских войн на северных равнинах. Но они увидели нечто такое, что сделало их слабыми и уязвимыми. Солдаты смотрели на нее с таким вниманием, что адъюнкту стало не по себе. Они словно жаждали получить ответ. Она подавила желание заговорить с ними по пути, предложить какие-то слова, но она никогда не обладала даром утешения. В этом они были похожи с императрицей. Откуда-то с той стороны гребня раздавались крики чаек и ворон. Их гомон слился в несмолкаемый гул, когда всадники достигли вершины. Не обращая внимания на солдат, адъюнкт направила коня вперед. Капитан последовал за ней. Они поднялись на гребень и посмотрели вниз. Дорога здесь опускалась примерно на пятую часть лиги, а потом снова поднималась по склону прибрежного холма. Землю укрывали тысячи чаек и ворон. Они копошились в канавах и среди низкого вереска и дрока. Под этим подвижным черно-белым морем земля была равномерно красной. То тут, то там выпирали ребристые туши лошадей, а между пронзительно визжащими птицами угадывался блеск железа. Капитан расстегнул ремешок, медленно снял с головы шлем и поставил на луку седла.
«Адъюнкт!»
«Меня зовут Лорн», — тихо сказала женщина.
175 мужчин и женщин, 210 лошадей, 19-й кавалерийский полк Иткоканской 8-й дивизии».
На миг у капитана перехватило дыхание. Он посмотрел на Лорн.
«Все погибли».
Лошадь почуяла запах и заплясала под ним. Капитан резко натянул поводья, и животное задрожало и замерло, прижав уши и широко раздувая ноздри. Все его мускулы напряглись. Жеребец адъюнкта не шелохнулся. Все успели обнажить оружие. Все дрались с врагом, который на них напал. Но все мертвецы наши.
«Берег внизу осмотрели?» — спросила Лорн, по-прежнему глядя на дорогу.
«Никаких следов высадки», — ответил капитан. «Нигде никаких следов, ни у моря, ни на суше. Трупов на самом деле больше, адъюнкт. Фермеры, крестьяне, рыбаки, путники на дороге. Всех разорвали на куски, детей, собак, скот».
Он вдруг замолк и отвернулся.
«Больше 400 тел», — хрипло проговорил он. «Точное число мы не установили».
«Понятно», — сказала Лорн, лишенным эмоций голосом. «Свидетели?»
«Ни одного».
По дороге к ним приближался всадник. Он пригнулся к холке, успокаивая своего коня, чтобы тот прошел через побоище. Перед юношей с возмущенными криками взлетали птицы, но сразу же снова усаживались на трупы, стоило ему проехать.
«Кто это?» —
спросила адъюнкт.
«Лейтенант Ганас Паран», — проворчал капитан. «Недавно к нам переведен, из Унты».
Лорн прищурилась и посмотрела на всадника. Он добрался до края долины и остановился, чтобы отдать приказание рабочим. Потом распрямился в седле и бросил взгляд в их сторону.
«Паран. Из дома Паранов?»
«Так точно. Золотая кровь и все такое.
Вызовите его сюда».
Капитан взмахнул рукой, и лейтенант пришпорил лошадь. Вскоре он осадил ее рядом с капитаном и отдал честь. Лейтенант и его лошадь с ног до головы были покрыты кровью и обрывками плоти. Вокруг жадно кружились мухи и осы. В лице лейтенанта Парана Лорн не увидела и намека на его юный возраст. Но все равно это было красивое лицо.
«Были на той стороне, лейтенант?» — спросил капитан.
Паран кивнул. «Да, сэр. У подножья мыса стоит рыбацкая деревушка. Около дюжины хибар. Трупы во всех, кроме двух. Все барки на берегу, хотя есть одна пустая причальная свая».
«Лейтенант, опишите пустые хибары», — вмешалась Лорн.
Он отмахнулся от обезумевшей осы. «Первая подальше от берега, почти у самой дороги. Мы думаем, что там жила старуха, тело которой нашли на дороге примерно в полулиги к югу отсюда».
«Основание?»
«Адъюнкт, вещи в доме явно принадлежали старой женщине. К тому же она там часто жгла свечи, восковые. У старухи на дороге был мешок с репой и несколько восковых свечей. В этих краях они стоят дорого, адъюнкт».
Лорен спросила. «Сколько раз вы уже проехали по этому полю, лейтенант?»
«Достаточно, чтобы привыкнуть, адъюнкт». Он скривился.
«А во второй пустой хибаре?»
«Мы полагаем, там жили рыбак и девочка-подросток. Хибара стоит у самой приливной отметки, напротив пустой сваи».
«Бесследно исчезли?»
«Да, адъюнкт. Но мы до сих пор обнаруживаем новые тела в полях рядом с дорогой».
«Однако на берегу их нет».
«Да». Адъюнкт нахмурилась, понимая, что мужчины внимательно смотрят на нее.
«Капитан, каким оружием убили ваших солдат?»
Капитан замялся, а потом перевел взгляд на лейтенанта.
«В этом все облазили, Паран. Выскажите свое мнение».
Паран ответил с натянутой улыбкой.
«Слушаюсь, сэр. Естественным оружием.
Капитан почувствовал холод в животе. Он очень надеялся, что ошибся.